по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья. По страницам Библии наша новая встреча сегодня. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Ольга Каракчеева, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Наша сегодняшняя команда прямого эфира. Мы с вами читаем Священное Писание. Мы читали Писание от начала до конца, от Бытия до Откровения. Мы делали это за 5,5 лет. И мы использовали при этом материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. Мы с вами сейчас продолжаем читать Библию. Мы с вами перечитываем некоторые книги Священного Писания. Мы с вами сегодня в Евангелии от Луки, мы с вами сегодня переходим к 6 главе Евангелия от Луки, и мы также используем при этом материалы доктора Джона Вернона Маги. Я напомню, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы по страницам Библии в популярных соцсетях, а также везде, где вы нас смотрите или слушаете. Ну и кроме того, наши уже вышедшие программы вы можете тоже послушать на сайте theos.fm, в нашем приложении и в нашем сообществе по страницам Библии ВКонтакте, где в разделе аудио, аудиозаписи, собственно говоря, вот эти программы есть. Они сгруппированы по книгам Священного Писания, разделены на плейлисты. Вы легко все это можете найти. И каждый раз, начиная нашу встречу, мы начинаем ее с ваших комментариев. Мы читаем то, что вы пишете, потому что комментарии интересны. Не всегда у нас получается, правда. Вот, но сегодня давайте почитаем ваши комментарии, а потом будет у меня кое-что дополнить к тому, о чем мы говорили в пятницу, не в пятницу, вчера, да, что у нас там было, вторник, среда, простите. Вот, и, значит, давайте начнем с комментариев. Все-таки нас приветствовали вчера, Наталья Кабаненко нам приветствует, всем доброго и благословенного дня, здоровья вам и помощи от Господа, мира в сердца ваши. Спасибо большое. Андрей Хлынов нас также приветствует. И Яков нам передает привет из Израиля. Яков Мырт пишет: «Доброе утро и благословение всей команде ПСБ. Привет из Израиля». Очень приятно получать такие приветы и осознавать, в каких странах нас люди слушают. Ну, а вот Андрей пишет: «Всех приветствую. Очень классная тема». Да, вот я надеюсь, что темы классные будут всегда, потому что Священное Писание всегда дает классную тему. Господь всегда открывает нечто важное через свое слово. И понимаете, какая штука? Очень часто у людей бывает такое мнение, такое восприятие, что, мол, вот Библия, а вот жизнь. Значит, Библия – это про то, что, как мне одна знакомая сказала, она говорит: ну, Библия – это же божественно. Вот, я говорю: а жизнь? Она говорит: а жизнь – это по-разному. И как-то вот Библия отделяется от жизни в этом контексте. Давайте уясним для себя. Я думаю, что мы это все понимаем, но есть смысл это повторять. Библия – это Божье Слово, и Господь открывает нам жизнь такую, какая она есть. Но Бог открывает не просто окружающую жизнь. Бог открывает и самого себя. Он открывает свой характер, он открывает свою любовь, он открывает свою милость, свою справедливость. И также он показывает, как милость и справедливость встречаются. И как, собственно, милость может торжествовать над судом, что, собственно говоря, это возможно только в Иисусе Христе. Другого основания, чтобы милость восторжествовала над судом, нет. Не просто потому, что вот Бог так решил, а Бог должен был для этого еще нечто сделать. Сделать такое, чтобы Сын Божий, Иисус Христос, невинный, невиновный, безгрешный, праведный, принял смерть за человека, принял смерть за нас. Вот Ольга пишет: да, враг всегда убеждает, что альтернативы греху нет. Да, Ольга, это в жизни так постоянно. Ну, а как по-другому? Тут один из аргументов, который часто приводится: а все ведут себя так же, а все поступают так же. Или говорится, что ну, иначе задачу не решишь. Иначе ничего не получится. Иначе в жизни не преуспеешь. Иначе ничего не добьешься. А вот, интересно, пишет Ольга, только любители кошек, не обижайтесь, пожалуйста, хорошо, за то, что я сейчас прочитаю, вот, ни на Ольгу, ни на меня. Она пишет так: иногда смотришь на рыбу вокруг, да, это очевидно в связи с призванием Петра, вот, сделаю вас ловцами человеков, да, помните, мы говорили, что Петр ловил рыбу со своими друзьями, вот, и коллегами, скажем так, а Иисус делает их ловцами человеков. Так вот, Ольга комментирует: иногда смотришь на рыбу вокруг, и ощущение, что в приличном обществе такую на стол не подают, только котикам. Никогда не задумывалась, а хищные рыбы в Израиле водятся, и радуются ли рыбаки хищной рыбе в сетях? Ну, чудовища-то морские, да, и они описаны, или Левиафан описан, и так далее. Вот. Но в таком варианте, конечно, никогда не задумывался. Да, такую рыбу подать только котикам. Ну, и, в общем, я понимаю, про что это. Как поймаешь, а рыба-то кусается. Тут есть несколько моментов. Первый момент заключается в том, что мы сами хищные рыбы. То есть, мы сами кусаемся. Мы сами... И не только до того, как Бог нас призвал к себе. Что, ну, до, понятно, да, вот так оно и было. А даже и после того, порой иногда, ну, так мягко скажем, покусываем. Хотя даже и не только покусываем. Но здесь я хочу вернуться к евангельскому тексту, который мы с вами читаем. Мы читали Евангелие от Луки, 5 глава. Вот, и вот интересная вещь происходит. Иногда спрашивают, говорят, ну, а что, разве Священное Писание, разве Евангелие говорит о божественности Иисуса Христа? Разве Евангелие называет его Богом? Мы неоднократно уже отвечали на этот вопрос утвердительно. И есть немало моментов, которые об этом свидетельствуют косвенно, но никак иначе их прочитать вообще невозможно. Вот момент, например, из Евангелия от Луки, 5 глава. Помните вот это вот великий этот улов, когда сеть начала рваться. Кстати, интересно, что вначале они подчиняли сети. Вот, а тут опять сеть начала рваться. Очевидно, они не успели до конца починить. Но тут, я не знаю, тут только предположение. Так вот, 5 глава, 7 стих. «И дали знак товарищам, находившимся на другой лодке, чтобы пришли помочь им, и пришли, и наполнили обе лодки, так что они начали тонуть». Да, вот лодки, собственно говоря, не вмещаются только. И опять это серьезно. Увидев это, наверное, и этот огромный улов рыбы, и то, что лодки начали тонуть, давайте мы не будем вот этим пренебрегать. Евангелист Лука ведь не случайно об этом говорит. Так вот, 8 стих. «Увидев это, Симон Петр припал к коленям Иисуса и сказал: „Выйди от меня, Господи“», в других переводах «господин», да, потому что там слово, которое переводится как «господин» или как «господь». И дальше: «потому что я человек грешный, ибо ужас объял его и всех бывших с ним от этого лова рыб, ими пойманных. Также Якова и Иоанна, сыновей Зеведеевых, бывших товарищами Симону». А вот я хочу обратить ваше внимание на несколько вещей. Во-первых, Иисус принимает такое поклонение от Петра. Петр падает к коленям, прислоняется к коленям, припадает к коленям Иисуса. Это совершенно очевидный акт поклонения. Ну, то есть, никакого раввина таким образом не приветствовали бы. Он делает нечто необычное. И это, то есть, во-первых, он припадает к коленям Иисуса. Во-вторых, «выйди от меня, Господи», «выйди от меня, Господин». Опять, даже если мы переводим «господин», все равно сила вот этого фрагмента никуда не уходит. Он просит выйти, отойти. Знаете почему? Потому что встреча греха человеческого и праведности Божией без Божьей милости неминуемо приводило бы человека к смерти. Это не потому, что я просто вот делаю вид, И такой, значит, вот, знаете, жеманный такой вид. Да, вот я недостоин. Ну, тут переубеди меня. Тут не в чем переубеждать. Это лодки тонут. Это рыба огромное количество. Это после ночи, когда они ничего не могут поймать. Это на Галилейском озере, которое они отлично знали. Это они отлично понимают, что такой рыбы здесь, на этом озере, в таком виде, в таком варианте быть не может. Это после того, как Петр пытался объяснить какие-то вещи Иисусу, но потом сказал: «По слову твоему я заброшу сеть». Вот по слову. И по слову свершилось. И это слово подтвердилось. И фактически Петр делает здесь следующее. Он поклоняется Иисусу Христу. Он поклоняется ему как Богу. И при этом он признает себя как раз вот той самой паршивой рыбой, о которой писала Ольга Миронова в своем комментарии. И поскольку рыба паршивая, и в приличном обществе ее на стол не поставишь, вы правильно написали, Ольга, да? Но Иисус-то пришел и создал здесь не просто приличное, своим присутствием создал не просто приличное, а священное общество. «Я человек грешный, — говорит Петр, — отойди от меня, Господи, потому что я человек грешный». То есть, а ты, имеется в виду, праведный. То есть, бывает ли рыба, которая не нравится рыбакам? Вот в этом контексте, если развивать эту аналогию. Опять-таки, с аналогией надо быть осторожным. Она может лопнуть, если ее очень сильно вот, развивать или растягивать. Но бывают ли рыбы, которые в данном случае рыбакам не нравятся? Да. Да. Но любой из нас в сравнении с Божьей праведностью, в контексте Божьей праведности, это именно такая рыба, которую на стол не поставишь. Вот с ней еще работать и работать надо. Ибо ужас объял его и всех бывших с ним от этого лова, ими пойманных, рыб, именно ими пойманных. Да, и вот конец 10 стиха как раз, и сказал Симону Иисус: «Не бойся, отныне будешь ловить человеков». Мы с вами очень много говорили о фразе «отныне будешь ловить человеков», а я хочу ваше внимание обратить на слова «не бойся». Это, друзья мои, Евангелие от Луки. Так вот, давайте вспомним, а где до этого в Евангелии от Луки звучит ровно та же фраза «не бойся». Причем тут даже проблем с переводом нет никаких, потому что русское «не бойся» переводит всегда греческое одну и ту же фразу с греческого языка. Кто, в какой ситуации, при каких обстоятельствах раньше говорил «не бойся»? А вот, 1 глава, 13 стих. Ангел же сказал ему, Захарий: «Не бойся, Захария, ибо услышана молитва твоя, и жена твоя Елизавета родит тебе сына, и наречешь имя ему Иоанн». Иоанн Креститель. Значит, явление ангела. Первая фраза, которую говорит ангел, обращаясь к Захарии: «Не бойся». Дальше, 1 глава, 30 стих. «И сказал ей ангел: Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога, и вот зачнешь в чреве и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус». Опять-таки, является ангел и провозглашает нечто важное. Нечто такое, после чего жизнь человека коренным образом изменяется. И обратите, пожалуйста, внимание, что здесь уже не ангел, здесь Иисус. Если ангел появлялся, ну, с точки зрения того, кто видел этого ангела, ниоткуда. Ну, ангел же не жил вместе, рядом с Марией, с Захарией и так далее. То тут это тот самый Иисус. Это тот самый мальчик, молодой человек, мужчина из Назарета, которого они знали. И очевидно, что Петр и другие апостолы, они же галилеяне. Они знали его, они знали этого человека. И тут он является как Бог. Он открывается им как Бог. Петр прославляет его как Бога. И, кстати, Иисус, если бы Петр ошибался, Иисус бы сделал ровно то, что сделал ангел в Откровении Иоанна Богослова. Помните, когда Иоанн Апостол Иоанн пытается поклониться ангелу. Ангел ему говорит, не делай этого. Вот Иисус поступает иначе. Он говорит, не бойся. И вот дальше, друзья мои, та же крутая перемена в жизни. Отныне будешь ловить человеков. Вот вам это, не бойся. И, кстати говоря, фраза «не бойся» еще будет звучать в Евангелии. Говорить эту фразу будет сам Господь. «Не бойся, малое стадо, ибо Отец ваш благоволил дать вам царство». И это опять коренное изменение ситуации. Вот вы были в одной ситуации, в одном положении, а сейчас оно другое. И вот бытие рыбой, которую на стол на приличный не подать, это то положение, в котором мы находились. И Бог нам говорит, Он открывается к нам, и вот Он говорит нам, не бойся. Так что обратите, пожалуйста, на это внимание. Я почитаю еще, наверное... Нет, давайте мы скажем еще некоторые вещи о том, что сегодня мы будем говорить, о том, что сегодня будем читать. На протяжении большой части 20 века было распространено богословское представление, в котором Иисуса сравнивали с революционером. Особенно это было распространено в странах Латинской Америки, но не только там. Вот, это 60-е и 70-е годы 20 века. Но, конечно, оно не оттуда пошло. Вы можете вспомнить поэму Блока «12». Ее совершенно неожиданный конец, неожиданную концовку. Но мы здесь не о Блоке говорим. Да? Так вот, иногда вот это сравнение с революционером люди пытались возвысить. Как же круто воспринимают Иисуса Христа. Как же его возвышают. Так вот, друзья мои, назвать Иисуса просто революционером – это уже далеко не возвысить Христа. Это на самом деле его недооценить. Оценить совершенно неправильно. Сегодня будем говорить о том, что Христос – это больше, чем просто революционер. Да, его слова для своего времени, да и не только для своего времени, во многом революционны. Но он не пришел для того, чтобы совершить революцию. Он пришел для того, чтобы совершить спасение. Вот, Саша пишет, вы сказали, что мы иногда не призваны спорить. Получается, что иногда можем, когда? Я считала, что вообще не надо спорить и доказывать. Вчера на домашней группе этот вопрос поднимали про споры, потому что сердце не приняло его как спасителя, а как Господа. Знаете, тут тонкий вопрос, тут тонкая ситуация. Например, про Павла мы читаем, что, допустим, в тех же Афинах он рассуждал с философами. Слово, которое он использует здесь как «рассуждал», как, которое Лука использует как «рассуждал», означает и «спорил тоже». Я понимаю так, и мне все время это объясняли, это объяснение мне, как говорит сегодня молодежь, зашло. Да, оно действительно ответило на мой вопрос. Значит, мы призваны отвечать на вопросы тогда, когда за этими вопросами стоят конкретные сомнения. Или противостоять заблуждению. Бывают заблуждения, которому нужно противостоять, да, когда это заблуждение проглашается, когда это заблуждение объявляется, да еще и проглашается как истина. Мы знаем, что истина Божьего Слова другая. Вот. Но переубедить человека, переубедить носителя других взглядов может только Бог. Мы не имеем права спорить просто ради спора или ради победы в споре. Мы имеем право, однако, представлять Божье Слово, нести, обличать, объяснять. Давайте обратимся к Господу в молитве и будем читать Священное Писание. Господь наш Бог, мы снова перед Тобой склоняемся сейчас и молим Тебя, веди нас и направляй нас по Слову Твоему. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии», у микрофона Олег Шевкун. Мы с вами в Евангелии от Луки, у нас с вами сегодня 198-я беседа, и мы в 6 главе Евангелия от Луки. Я начну читать 6 главу, и вы увидите сразу знакомые мотивы, особенно если вы были с нами в наших беседах по Евангелиям от Матфея и Марка. В субботу, первую по втором дне Пасхи, случилось ему проходить засеянными полями, и ученики его срывали колосья и ели, растирая руками. Что это такое? Ну, это знакомые нам с вами описания, знакомые эпизоды. Действительно, первая часть 6 главы очень похожа на то, что уже мы читали у евангелистов Матфея и Марка. Начинается все с эпизода с колосьями. Дальше разговор о субботе и противостояние между Иисусом и теми служителями, которые считали себя служителями Божьими, а на практике оказываются врагами Иисуса Христа. Здесь также исцеление человека с иссохшей рукой в субботу. Мы тоже с вами об этом уже читали. Поэтому, ну, просто сейчас на несколько стихов спустимся. 11 стих, я хочу обратить на него внимание. «Они же пришли в бешенство и говорили между собою, чтобы им сделать с Иисусом». Люди, противостоящие Иисусу. Люди, которые должны бы быть духовными лидерами, приходят в бешенство. Очень часто вот это бешенство становится проявлением бессилия. Они не знают, что им делать с Иисусом. Они не знают, как им быть. Друзья, я хочу просто обратить ваше внимание вот на какой маленький, но очень важный момент. Следите за своими эмоциями. Когда вы говорите с кем-то, когда вы вдруг понимаете, что вас это, я использую даже вот здесь ту фразу, которая использована в русском синодальном переводе, вас это приводит в бешенство. Вы не аргументируете, вы не доказываете, вы не опровергаете, вы не спорите. Вас это просто приводит в бешенство, и вы думаете, как бы остановить того, кто так говорит. Задумайтесь о том, почему бешенство, чем оно вызвано, почему вы чувствуете бессилие. Это не значит, что всегда такая реакция плоха. Иногда Господь возмущает наш разум и возмущает наши эмоции тогда, когда что-то происходит, противоречащее Его слову, противоречащее Его воле. Но это далеко не всегда так. Поэтому и именно поэтому надо разбираться, что в данном случае. Вы с кем-то начинаете говорить, кто-то перед вами открывает Библию и говорит вам, и изъясняет вам Слово Божие. И вы чувствуете, что эмоции вас захлестывают. В таком случае нужно быть вдвойне внимательным и вдвойне аккуратным. Это же не от себя человек говорит. Он показывает истину, или то, что ему кажется истиной, из Слова Божия. Он читает вам Библию, и вас захлестывает бешенство. Почему? Что происходит? Будьте, пожалуйста, предельно аккуратными. Несколько позже, в 20 стихе, мы читаем: «И он, Иисус, возведя очи свои на учеников своих, говорил». И дальше вроде бы повторение Нагорной проповеди. «Блаженны нищие духом, ибо ваше есть Царствие Божие. Блаженны алчущие ныне, ибо насытитесь. Блаженны плачущие ныне, ибо вы смеетесь». И так далее. Это очень похоже на Нагорную проповедь. Есть даже люди, которые говорят о том, что это то же самое, это описание той же самой проповеди, которая была описана у евангелиста Матфея
с 5 по 7 главы. Я считаю, что это не так. Это не та же проповедь, это тоже учение, да. Иисус действительно проповедовал одно и то же в разных местах, в разных ситуациях. У меня несколько оснований полагать, что это не одна и та же проповедь. Ну, например, в 5 главе Евангелия от Матфея мы узнаем, что Иисус взошел на гору, и к нему приступили его ученики. В 6 главе Евангелия от Луки, 17 стих, «И, сойдя с ними, стал он на ровном месте», то есть на равнине, «и множество учеников его, и много народа из всей Иудеи и Иерусалима, и приморских мест Тирских и Сидонских». Вот в одном случае это проповедь на горе, в другом – проповедь на равнине. Какие события предшествуют этой проповеди? Мы с вами говорили о том, что Иисус познакомился с будущими апостолами еще в Иерусалиме. Он призвал их потом снова, когда проходил мимо Галилейского моря. Но призвание это им очень трудно принять. Мы говорили о том, что апостолы или будущие апостолы сначала пошли за Иисусом, но потом стали снова ловить рыбу. Они вернулись к своим прежним занятиям. И вот теперь мы с вами переходим к третьей стадии этого призвания. Он выбирает учеников, которые и становятся апостолами. Почему об этом говорю? Потому что именно для этих учеников прежде всего была сказана Нагорная проповедь. Да, были люди, большое число людей, которые слушали. Но это, знаете, как на лекциях. Бывают студенты и бывают вольнослушатели. Настоящими студентами и в случае Нагорной проповеди, и в случае повторения материала вот здесь, на равнине, были 12 учеников. Это были апостолы. Апостолы выслушали это несколько раз. Им это было чрезвычайно важно. Обучение апостолов, наставление апостолов для Христа имело особый смысл. Так же, как и само призвание апостолов. Давайте вернемся немного назад. 6 глава, 12 стих. «В те дни взошел он на гору», кто-то скажет, «для того, чтобы проповедовать». Нет, у Луки по-другому. «В те дни взошел он на гору помолиться и пробыл всю ночь в молитве к Богу». Вот он молится, и это самая известная его молитва в Гефсиманском саду, и мы постоянно говорим о том, что уже в конце своего земного служения, уже в конце своей земной, вот этой земной жизни, Иисус обращается к Богу в молитве, он общается с Богом Отцом, он молится о единстве учеников. Это серьезная, глубочайшая молитва, которые изложены, кстати говоря, в Евангелии от Иоанна, 17 глава. И мы говорим о том, что он молится перед тем, как сделать важный шаг в своей жизни. Но ровно так же он молится и здесь, перед тем, как избрать учеников. Перед тем, как сделать важный шаг жизни, Иисус обращается к Богу Отцу в молитве. Божьи люди всегда выбраны. Мы всегда избраны. Знаете что? Ведь когда Бог избирал учеников, Он не устраивал им большие экзамены. Это были самые обычные люди. Они занимались обычным делом. Кто-то рыбной ловлей, кто-то сбором налогов. Каждому свое. Иисус по молитве каждого из них избирает. Когда Бог избрал меня, я был обычным школьником. Я даже не думал о том, что ну вот когда-то буду служителем Христовым, когда-то буду пастором, проповедником. Более того, я понимаю апостолов, которые получили уже избрание, но сначала вернулись к рыбной ловле, да и потом, после воскресения Иисуса Христа, когда все шло не так, как они ожидали, Петр снова говорит, идем ловить рыбу, и другие апостолы были готовы пойти вместе с ним. Мы были обычными людьми. Каждый из нас был обычным человеком. Вы были обычным человеком. Вы не были духовным гигантом, когда Он вас избрал. Дело не в нашей гигантскости, которой не было. Дело в том, что Бог совершает свою работу. Он совершает свое действие. Но есть и еще один момент. Раз Он нас призвал, значит, Он и отвечает за это избрание. Он сказал, ты будешь моим, так Он и отвечает, чтобы вести нас дальше, чтобы сохранить нас. Он сделает все необходимое, и Он уже делает все, что от Него зависит, для того, чтобы нас сохранить до конца. Понимаете, мы не можем сказать, знаешь, Боже, у меня как-то не получается. Я не отличаюсь особыми духовными качествами. Ты извини, ты меня избрал, наверное, ты ошибся. Я не такой. У нас нет права так сказать. Это Его избрание, Его ответственность. И если мы принимаем, что Он всесильный Бог, значит, Он эту ответственность может нести, и Он может сохранить нас до конца. Знаете, когда это для нас особенно важно? Когда начинаются сложности в жизни, сложности в христианском служении, и мы думаем, ну, может быть, я не для этого был призван. Может быть, у меня все должно было быть иначе. Друзья, если Он вас избрал, Он вас и поведет. Иисус молится о нас. Иисус молится о том, чтобы Божье избрание исполнилось в нас. Мы с вами еще будем читать в Ветхом Завете, когда вернемся к Ветхому Завету, о двух пророках. Одного зовут Илия, другого Елисей. Так вот, будет такой эпизод, когда мелоть, то есть плащ Илии, одежда Илии, верхняя одежда Илии, падает на Елисея. И поскольку она падает на Елисея, именно Елисей становится преемником Илии, пророком вместо Илии. Так вот, одежда Илии упала на Елисея не случайно. Есть такая традиция, невеста в конце свадьбы кидает свой венок. И считается, что девушка, которая этот венок поймает, вот она будет следующей играть свадьбу. Я знаком с девушками, которые ловили этот венок по 15-20 раз. И, естественно, в этой традиции уже разуверились. Потому что там человеческая традиция, там игра, ее можно оценивать по-разному, но так или иначе это игра. А тут все совсем не случайно. Мелоть Илии не случайно падает на Елисея. Избрание Иисуса Христа не случайно падает на апостолов. Ну и тут перед нами список апостолов, которых призвал Иисус. Этот список мы уже видели. И важно, что и Лука также его фиксирует. Для него это существенно. Это люди, у которых особое призвание. Итак, именно к этим людям обращена прежде всего Нагорная проповедь. Вернемся к Нагорной проповеди и прочитаем из Евангелия от Луки, 6 глава, еще раз, с 20 стиха. «И он, возведя очи свои на учеников своих, говорил, «Блаженны нищие духом, ибо ваше есть Царство Божие. Блаженны алчущие ныне, ибо насытитесь. Блаженны плачущие ныне, ибо вы смеетесь. Блаженны вы, когда возненавидят вас люди, и когда отлучат вас, и будут поносить, и пронесут имя ваше, как бесчестное, за Сына Человеческого. Возрадуйтесь в тот день и возвеселитесь, ибо велика вам награда на небесах. Так поступали с пророками отцы их. Напротив, горе вам, богатые, ибо вы уже получили свое утешение. Горе вам, пресыщенные ныне, ибо взалчите. Горе вам, смеющиеся ныне, ибо вас плачете и возрыдаете. Горе вам, когда все люди будут говорить о вас хорошо, ибо так поступали с лжепророками отцы их». Я думаю, что если вы внимательно следили за нами и слушали наши беседы по Евангелию от Матфея, то вы уже заметили также и разницу, различие между Нагорной проповедью и проповедью на равнине. Помните, я говорил, что у меня несколько причин считать, что это отдельные, разные проповеди. Одна из них заключается как раз вот в месте произнесения, то, на что мы уже указывали. Другая как раз здесь. Акценты разные, подход разный.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
В 4 главе Евангелия от Луки мы слышали о том, как Иисуса не принимают в его родном городе, Назарете. Здесь, обращаясь к только что призванным ученикам, Иисус говорит им о том, что и их будут отвергать, и их не будут принимать. Таким образом, они попадают в традицию пророков, которая началась еще с Ветхого Завета. Подлинных Божьих пророков мир не принимает. И не только мир языческий, более того, языческий мир скорее примет. Подлинных пророков не принимают зачастую свои же. Знаете, в подготовке этой передачи я столкнулся с совершенно поразительной ситуацией. Эти программы гораздо больше критикуют другие христиане, чем люди, невоцерковленные и не знающие Бога. Может быть, потому что христиане их и слушают чаще. Но я не думаю, что только поэтому. Среди писем, которые мы получаем в этой передаче, и которые иногда, но далеко не всегда читаем в эфире, преобладают письма от христиан, не согласных с какими-то, может быть, не столь существенными моментами трактовки, которую мы предлагаем в этом эфире. Ну, например, люди пишут и говорят: «Вы еретики, вы тут говорите про тысячелетнее царство, как про что-то будущее. А я считаю, что тысячелетнее царство уже есть, оно происходит сейчас, оно реализуется через церковь. Я не буду слушать этих передач сам и другим запрещу». Даже так. «Вы не правы, потому что я знаю вот такое-то толкование притчи о сеятеле, а вы используете другое толкование». Чаще всего нас критикуют наши же братья и сестры. Это удивительная вещь. И вместо того, чтобы вместе, может быть, да, действительно, признавая, что у нас есть отдельные различия в интерпретации, признавая все это, вместо того, чтобы при этом продолжать идти благовествовать, возвещать Евангелие, мы начинаем поедать друг друга из-за небольших различий в интерпретации. Иисуса и учеников его зачастую отвергали не язычники, а представители избранного еврейского народа. Это парадоксальная история. С другой стороны, будут пророки, которых люди готовы принять. Ему аплодируют. Он становится богатым. Опять-таки, обратите, пожалуйста, внимание на то, что речь здесь идет не о каких-то абстрактных богачах, которые где-то далеко. Он говорит: «Горе вам». Не горе им, находящимся далеко, а горе вам. Я думаю, что применительно к сегодняшнему дню это замечательный разговор и замечательное указание на то, что богатство далеко не всегда значит расположение Божие. Я знаю церкви, которые кичатся тем, сколько у них членов. Я знаю служения, христианские организации, которые кичатся огромным бюджетом. Я знаю людей, которые кичатся тем, сколько машин, а то и самолетов дает им Бог. Я знаю людей, оправдывающих роскошный образ жизни на основании просто того, что этому человеку так положено. Он известный пастырь, он церковный деятель, Бог его благословляет. Вот подтверждение этого благословения – богатство. Иисус говорит: «Горе вам». Знаете, что происходит? Человек, который имеет богатство, начинает служить, во-первых, самому богатству, а во-вторых, людям, от которых это богатство зависит. Приведу пример. Я знаю одного пастора, это мой хороший друг, который, буквально дошел до духовного крушения. В церкви, в которой он служил, было несколько весьма состоятельных бизнесменов. Как-то они пригласили его вместе позавтракать. Они сказали: «У тебя замечательные проповеди, нам очень нравится то, что ты делаешь, у тебя замечательное служение». А дальше они сказали вещь, после которой он должен был бы, как-то напрячься. Но он не напрягся. Они сказали так: «Мы отдаем нашу десятину в церковь», а в этой церкви учили про десятину, «но, — сказали они, — мы хотим особенно сверх десятины по благодати благословить тебя как пастора и твою семью. И поэтому мы решили тебе сверх твоей зарплаты и сверх наших пожертвований в церковь тебе и твоей семье уделять финансовую поддержку». Пастор был в восторге. Он решил, что это особое действие Божьей благодати. Эти люди действительно были друзьями. Все было совершенно здорово, замечательно. Пастор начал принимать эти пожертвования. Пожертвования были, кстати, не маленькие. Скоро у пастора появилась и хорошая машина. Со временем и дом отстроил. Прошло несколько лет. И как-то на одном из завтраков, а пастор завтракал с этими людьми, они ему сказали: «Знаешь, не нравятся нам твои проповеди. Ты как-то проповедуешь, не учитывая реального состояния жизни. Ну вот ты говоришь тут о грехе, о покаянии, но нам, — сказали ему его друзья, — нам после тяжелой рабочей недели надо что-то поприятнее. Надо что-то назидательное, надо что-то утешительное. Давай-ка ты все-таки вот учитывай интересы слушателей». И пастор стал перед серьезным вопросом. Эти люди начали указывать ему, как ему проповедовать. В большинстве случаев он бы сказал: «Спасибо вам, я помолюсь и увижу, что мне скажет Бог». В данном случае он не мог так ответить, потому что эти люди, внимание, лично его поддерживали. Он вернулся домой, сказал жене: «Вот такая-такая ситуация». А жена ему говорит: «Слушай, ты представляешь, что будет, если эти люди от нас отвернутся? Как мы жить-то будем вообще?» Я рад сказать о том, что у пастора этого все кончилось хорошо. Он объяснил этим людям, что очень им благодарен, но не может, просто реально не может изменить свою проповедь, потому что он проповедует не для них только, он проповедует для всей церкви, но и для них это также нужно. И они это поняли. В конце концов, они просто решили увеличить свою поддержку церкви, свои пожертвования в церковь. В церкви пастору насколько-то увеличили зарплату, а в результате он потерял финансово, но он приобрел свободу. Проблема с богатством заключается не просто в наличии денег. Это-то не проблема. Сложность в зависимости которая формируется у нас по отношению и к тем деньгам, и к людям, которые эти деньги нам дают. Кроме того, возникает желание тешить свое эго. Вот какой я молодец, вот какой я хороший. Бог меня благословляет. Друзья дорогие, Бог благословляет не потому, что мы хорошие. Бог благословляет, потому что Он благ. И вот эту мысль надо постоянно держать у себя в голове. Без нее, кстати, и благодарности тоже не будет. Как же благодарить себя за то, что мы хорошие? 26 стих. «Горе вам, когда все люди будут говорить о вас хорошо, ибо так поступали с лжепророками отцы их». Ну вот, как автор этой передачи, скажу, что к нам это тоже применимо. Я читаю те отзывы, которые вы присылаете, ну и не только вы, но все наши слушатели. И по плоти, вот по человеческой плоти, мне бы очень хотелось, чтобы все отзывы были позитивными. Такие отзывы бывают, их много. Иногда даже не отзывы, даже не слова, а одни смайлики, улыбающиеся рожицы, кошачьи мордочки и так далее. А теперь представьте себе, что если отзывы только позитивные? Что если мы угодили всем? Друзья, это невозможно. Даже эстрадные звезды, известные люди или большие выдающиеся актеры, и то не могут угодить всем. Я не буду конкретно сейчас по имени называть никого из актеров, не об этом у нас сегодня передача. Но скажу вам с полной уверенностью, про каждого актера, которого называют великим, можно вспомнить немало людей, и в связи с каждым актером можно вспомнить немало людей, у которых к этим людям, к этим актерам серьезнейшие претензии. Не пытайтесь понравиться всем, но стремитесь быть угодными Богу. 27 стих. «Но вам, слушающим, говорю, любите врагов ваших, благотворите ненавидящим вас, благословляйте проклинающих вас и молитесь за обижающих вас». Мы к этому подойдем с вами еще в следующий раз. Я просто хочу, чтобы вы видели, друзья, как вот эта история продолжается. Потому что мы говорили сейчас о том, что нас будут ненавидеть, с нами будут не соглашаться, с нами будут спорить, и это нормально. Теперь вопрос, а что делать? Как к этому относиться, как к этому подходить? Вот на этот вопрос и начинает отвечать Христос. А дальше еще больший вопрос, еще более серьезное возражение. А у меня нет сил на то, о чем говорит Христос. И ответ на это очевиден. Силы только у Него. Помните, мы говорили о том, что евангелист Лука, продолжая греческую традицию, показывает нам совершенного человека. И мы можем стать такими же совершенными, если Он будет жить с нами и в нас. Но об этом в следующий раз. А пока всего доброго, и да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.